Зачем нужна Москва? Культура и общество должны ответить на этот вопрос. Программа Ксении Чудиновой о главных событиях и людях столицы. Культ города.
14.05, уже 14.06. В эфире программа «Культ города». Меня зовут Ксения Чудинова. Программа подготовлена совместно с Департаментом культуры города Москвы и сайтом kult.mos.ru. Эфир у нас сегодня необычный, но тем не менее я постараюсь придерживаться нашей традиции и расскажу первоначально о новостях и о том, куда стоит пойти на неделе или до конца лета. А потом перейду к нашему сегодняшнему гостю. Разговор будет серьезный, сложный и рассчитываю на вашу помощь. Подключайтесь. Итак, новостях на неделе. До конца лета, до 29 августа, в Центре документального кино проходит целая неделя телеканала HBO. Это один из самых главных телеканалов, который делает сериалы, и, среди прочего, будут показаны совершенно невероятные проекты, как, ну, собственно говоря, три эпизода сериала «Тайны миллиардера». Это расследование об убийстве гигантским, совершенно, правда, мультимиллиардером Робертом Дёрцем, который признался совершенно случайно в процессе записи документального сериала. И проект был страшно обсуждаем, ровно потому, что после выхода последней серии Роберт Дёрц был осужден. Что еще будет показано? Разговор о Сьюзан Зонтак, документальный фильм у писательницы, соответственно, кинокритики, режиссера. Будет мокюментари пародии «Семь дней в аду», «Обыкновенное сердце». И еще будет, собственно говоря, потрясающий совершенно фильм сценариста «Прослушки» Дэвида Саймона 29 августа. Не пропустите. Помните о том, что возрастное ограничение, телеканал HBO такое очень известное, некоторые свободы в отношении собственного контента, поэтому 16+ и 18+, в зависимости от, ну, от фильма. В галерее «Триумф», это одна из моих самых любимых галерей современного искусства, которую держат Емельян Захаров и Дмитрий Ханкин, это галерея, которая исследует молодых художников. Открылась выставка Елены Троилиной. Это художница московская. Она живет и в Москве, и в Милане. Многократный участник биеннале. И у нее довольно любопытная выставка, которая закроется 30 августа, поэтому стоит поторопиться. И, собственно говоря, там два вида работы ее представлены. Первая – это техника росписи по сырой штукатурке. Очень известная техника, которая там... который используют художники со времен, не знаю, Микеланджело. А вторая техника, дико симпатичная история, это работа в технике чеканки по цветным металлам, которая копирует силуэты шедевров живописи разных времен. Выставка продлится до 30 августа. Галерея «Триумф» находится на Ильинке 3/8, строение 5. Это прямо рядом с известным магазином «ГУМ». Поэтому не пропустите, заходите, смотрите, наслаждайтесь. И новость, с которой я хотела вас звать и продолжаю звать, это открылась выставка в Центральном выставочном зале «Манеж» на Манежной площади, дом 1, скульптуры, которых мы не видим. И эта выставка не успела открыться, как тут же попала в новостные заголовки, и, к сожалению, не с... как сказать, не только с культурным каким-то аспектом, не только с вопросами о том, про что эта выставка, про исследование этой выставки, про скульпторов, которые там представлены, но и с тем, что в день открытия на выставку пришел Дмитрий Царионов, это лидер православного общественного движения, все здесь цитата, правда, кавычка открывается «Божья воля», кавычка закрывается по прозвищу Энтео, и со своими товарищами разгромил несколько скульптур. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Энтео, среди прочего, сказал, что он разбил всего лишь одну киевскую тарелку, а вот все остальное делал не он. Но, несмотря на это, собственно говоря, Манеж сделал заявление и подтверждает, что будет возбуждено уголовное дело, и... Собственно говоря, Елена Корнеева, среди прочего, говорит, что разбили несколько скульптур, и поэтому будут настаивать на том, чтобы возбуждать уголовное дело против этого, я даже не знаю, православного, общественного, прям язык не поворачивается, говорит, движения. У нас сегодня хороший гость, важный гость, это Вера Трахтенберг. Вера – куратор этой выставки, она собирала ее. Более того, Вера – хранитель музейного отдела и архивов Московского выставочного объединения «Манеж», которое, между прочим, в себя включает довольно значительное количество площадок города. И вот я хочу поговорить о том, что произошло. Давайте с самого начала о том, как бы о событии, а потом мы поговорим о выставке и о том, что на ней случилось. Итак, пятница, вечер открытия и...
Добрый день, Ксения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это был не вечер открытия. Вернисаж состоялся накануне, 13 августа, в пятницу. В 17:40 приблизительно на выставку пришли некие люди. Некие люди купили билеты. Впоследствии, как, наверное, многие видели на записях в интернете, эти люди испортили несколько музейных предметов из экспозиции. Они испортили конкретно 4 линолеума работы Вадима Сидура, сделанные в 1971 году из серии 101. Это линолеумы для оттисков линогравюр, которые мы решили выставить впервые, чтобы показать творческий метод художника, чтобы показать, как он, собственно, производил эти линогравюры. Эти экспонаты ранее никто не видел. Все музейное сообщество, которое пришло на открытие, и те комментарии, которые мы можем получить, было в восторге от того, что мы наконец смогли это показать. Эти люди оторвали от постаментов, к которым эти экспонаты крепились, собственно, 4 линолеума, бросали их на пол, топтали ногами, и 2 из них повреждены.
При этом я хочу сделать специальную такую паузу и объяснить, что эти работы находятся в государственной собственности.
Да, это музейный фонд Российской Федерации.
Ну, я, честно говоря, все думала, как мне повернуть эту историю. И, среди прочего, у нас, в общем, мне не случайно, вот у меня слово лидера православного общественного движения, у меня просто все останавливается, когда я это произношу. Вот, но при этом... Говоря о святости, я еще каких-то важных моментов в жизни нашей страны, помимо богатейшего культурного фонда, нужно еще отметить, что Вадим Сидур был участником Великой Отечественной войны. Собственно говоря, я все время думаю, как это развернуть? Вот сказать, Дмитрий Интео, вы разрушили работы ветерана Великой Отечественной войны.
Ну, инвалида, слава богу, да. Инвалиды Великой Отечественной войны.
Ну, вот давайте, например, вот в эту сторону хотя бы тоже посмотрим. Если говорить вообще о выставке, о том, ну, о ее названии, скульптуру, которую мы не видим, что конкретно оскорбило? Понятно, что это предположение, но тем не менее, что вообще могло там оскорбить?
Я не берусь судить, что могло кого-то оскорбить на этой выставке, поскольку мы выставляли работы из фондов музея Вадима Сидура, который входит в объединение «Манеж», но в связи с тем, что музей Вадима Сидура находится в Перово, его площадь достаточно маленькая, мы не можем экспонировать наши прекрасные предметы, которых у нас больше 600, и, в общем... Мы решили выставить наши прекрасные фонды, работы, которые, ну, некоторые из них действительно ранее не экспонировались. Здесь речь идет в первую очередь о гипсах, о керамике, частично о графике. Но если мы говорим непосредственно об испорченных предметах, то сами линогравюры, отпечатанные с этих линолеумов, выставлялись в музее.
Угу.
Неоднократно, да. То есть очень странно, что вот сейчас именно они вызвали такой резонанс.
Расскажите о том, как вы собирали эту выставку. Собственно говоря, у вас довольно большая была история про, собственно, художественное объединение «Лес». И вот теперь все для вас. Вы рассказываете, а я буду молчать наслаждаться.
Да, мы, собственно, хотели сделать очень хороший проект. Мы хотели выставить наши фонды. Но мы понимали, что выставлять работы Вадима Сидура и не говорить о художниках его круга, тем более об объединении «Лес», это Владимир Лемпорт и Николай Силис, было бы, как минимум, нечестно, очень странно. Поэтому впервые на одной площадке были собраны работы этого объединения, которое существовало с 1954 по 1968 год в Москве. Мы показали не только работы, выполненные непосредственно за время существования объединения, но и более поздние работы авторов, тем более, что Николай Андреевич Силис жив, здравствует и продолжает работать. Мы были очень рады, что все скульпторы согласились участвовать, потому что предметы работы Николая Силиса и Владимира Лемпорта предоставлены непосредственно Николаем Андреевичем и наследниками Лемпорта. Мы показали скульптуру, и продолжаем экспонировать, я напоминаю, выставка работает. Скульптуру, графику, видео Вадима Сидура, потому что он работал не только в скульптуре, он вообще использовал практически все доступные ему на тот момент медиа для того, чтобы произвести художественные высказывания. Но важным для нас также было показать, что эта история вот этого объединения нонконформистского, она не герметична, она не заканчивается вот в 70-х или в 80-х. Она, в принципе, продолжается. Мы показали работы современных актуальных художников, которые работают с формой в скульптуре, в живописи, в видео, в том числе в поэзии. Для нас было важным показать зрителю вот этот диалог, то есть эту неразрывную связь. Мы не можем назвать это традицией, потому что несложно сказать, ориентируются ли современные художники в своей работе на Вадима Сидура, Николая Силиса или Владимира Лемпорта. Мы просто поняли, что нам необходимо показать каких-то актуальных художников, в том числе Анатолия Смоловского, Александра Повзнера.
Вот, кстати, он не оскорбил никого, Смоловский? Он вообще как-то...
Насколько я знаю, абсолютно нет.
Ага, так. Понятно, окей, хорошо.
Да. Хайма Сокола, Кирилла Преображенского видео. Также мы включили в экспозицию аудиозапись выступлений Дмитрия Пригова в музее Сидура, что для нас также было очень важно, потому что это тоже такая как бы связь очень интересная. Мы показывали все медиа, потому что вот это название скульптуры, которых мы не видим, несмотря на то, что это цитата, это название статьи Виталия Гинзбурга в «Литературной газете». Статья вышла в 1987 году, год спустя после смерти Сидура. И непосредственно в этой статье академик говорил о том, как важно сохранить наследие Вадима Сидура. И во многом благодаря ей уже в 1989 году в Москве был создан музей Вадима Сидура. В общем, единственный музей, который экспонирует современную скульптуру. И вот эта история про скульптуры, которых мы не видим, она, безусловно, не только вот о тех культурах, которые хранятся в подвалах, в мастерских, в музейных фондах. Это в том числе история о том, что форма скрыта в любых медиа, как в видео, так и в графике, и в живописи, потому что сейчас видео выходит на тот уровень, когда практически становится уже монументальной фреской. Благодаря возможностям.
Ну, у вас, я насколько помню, представлено, среди прочего, в описании выставки и работа S+F.
Да, S+F – это тоже, в общем,
это очень... как раз и есть такая это фреска,
очень,
да.
Это очень важно, да, это, безусловно, фреска практически, это видеофреска.
В некотором роде мы видели заявление Елены Корнеевой о том, что будет возбуждено уголовное дело. Насколько я понимаю, вы также составили заявление, правильно, о... порча имущества.
Да, мы написали такое заявление.
И развитие событий, ну, то есть буквально следим всем миром. К нам сегодня должна была присоединиться Ирина Александровна Толпина, это директор Московского выставочного объединения «Манеж», но не смогла к нам прийти, потому что готовит сейчас ну, большой такой доклад в Департамент культуры города Москвы о том, что произошло и как с этим, в общем, дальше мы будем работать. Мы, я думаю, всем обществом должны с этим работать. Если вообще, на самом деле, это важная история про скульптуру. И к нам приходила, и я вообще очень люблю этот разговор, потому что в некотором роде часто мы замечаем, что скульптура изменилась. И за последние, ну, буквально там 30 лет она фактически теряет форму. И Сидур, конечно, был в этом смысле один из первых людей, который это заметил. И я специально сейчас открыла Википедию, чтобы, я думаю, не ошиблась ли я. Нет, действительно, не ошиблась. В городе Пушкин стоит его монументальная, очень красивая, очень сложная и, я не знаю, такая... тончайшая, несмотря на свои формы, работа, памятник жертвам Холокоста. И в некотором роде, конечно же, этот монументализм и такая реалистичность изображения, она все дальше и дальше от нас. У нас остался прекрасный парк-музеон, где собрана скульптура, которых вы, кстати, к нему тоже имели непосредственное отношение. Вот, поэтому здесь говорить о том, во что превращается скульптура, это, конечно, самое интересное. Вот, собственно говоря, что вы видите дальше? Ну вот, монументальное искусство.
Вы знаете, вообще сейчас очень многие художники опять обращаются к работе с материальными объектами. Это такой новый тренд, когда после Ну, я бы не сказала, что это была мода на перформанс, то есть какие-то перформативные практики все равно остаются, но многие обращаются непосредственно к работе с материальными объектами, может быть, в связи с тем, что зрителю проще что-то донести таким образом, или художники, наконец, хотят снова создавать нечто ощутимое, осязаемое, поскольку любой материальный объект меняет пространство, в котором он находится. В том числе об этом и выставка, потому что очень важной составляющей выставки является архитектура и дизайн. И важно, что вся выставка подготовлена полностью командой манежа. Мы не приглашали каких-то сторонних кураторов или архитекторов, то есть наше объединение. Много человек над этим работало, больше 30 на самом деле. И вот эта история о том, как скульптура, помещенная в некое пространство, уже задает его линии, направления, это как раз тоже очень важно. И если говорить о монументальной скульптуре сейчас, ну, с чем вы хотите сравнить? То есть понятно, что у нее уже нет...
А вот я сейчас, на самом деле, я даже не буду. Я, собственно говоря, с реалистичными скульптурами, которые были как-то господствовали в советское время, в, ну, собственно говоря, в нашей стране. И очевидно, что многие... Вот я здесь даже далеко ходить не буду. Я считаю сообщение с сайта и смс-сообщение. Я теперь сейчас объясню, в чем, да, разрыв у нас происходит. Вот нас пишет некий Владимир. Я прям зачитаю ваше... Извините, пожалуйста, ваше вот такое сообщение на сайте. А кто решил, что эти скульптуры, в кавычках, имеют отношение к искусству? Кто определяет некую ценность этих дегенеративных творений? Вообще вот эта вот история про то, что люди не понимают, как это устроено, а вот... А есть, например, скульптурная композиция у метро «Электрозаводская», или, например, внутри станции «Площадь Революция», или, ну, то есть вот здесь, когда человек, ружье, собака, балерина, это все понятно. А вот когда такая сложная форма, это уже не ясно. И в некотором роде вот проводник, вот он запрос.
Мы как раз работаем над тем, чтобы это объяснить, и я хочу сказать, что в связи с выставкой у нас будет проходить образовательная программа. Также по четвергам в 7:30 все желающие смогут послушать авторские экскурсии, которые буду вести я и архитектор, один из архитекторов выставки и начальник отдела развития манежа Петр Толпин. Мы как раз и объясняем, понимаете, художественную ценность, в общем-то, конечно, если мы говорим о том, что она написана на бумаге, как некая экспертиза, понятно, это может определить экспертный совет, но, в принципе, в том, что касается работ Вадима Сидура, которые признаны не только в России, но и за рубежом, потому что памятники по его эскизам стоят в Европе, в Берлине, в Касселе, находятся в коллекциях американских коллекционеров, более того, памятники... я имею в виду городскую монументальную скульптуру, стоят и в России. Например, недалеко от музея в Перово тоже есть одна большая его работа. Художественная ценность – это всегда спорный вопрос, но когда художник получает признание на мировом уровне, когда его работы ставятся на улицах, в городах, на площадях, когда выходит колоссальное количество монографий, фильмов. И, в общем, я думаю, что это определяет мировое художественное сообщество и мировое сообщество, если можно так сказать, зрителей.
Но, тем не менее, в работе, в своей работе искусствоведом сталкиваетесь ли вы с вопросом типа, а как это понимать? А что это такое? Ну, то есть на это у меня всегда есть специальный ответ про, например, в том числе не всегда понятные скульптуры Зураба Церетели, на мой личный взгляд, они тоже, и он тоже тяготеет к, ну, такой авангардистской форме, его иногда прям переворачивает, это очень заметно, при том, что его как-то все понимают, и, например, даже его скульптуры на, собственно говоря, на Тишинской площади как-то тоже всем понятно, хотя в народе ее обзывают и шашлыком, и там чем угодно, но как-то вот не вызывает она отторжения. А вот Сидур почему-то, значит, я смотрю по нашим сообщениям на собственно говоря, в смс-сообщениям, сообщения на сайт, все как-то прям возбудились. Вот что это такое?
Вы знаете, если искусство вызывает любую реакцию, будь то положительное или отрицательное, это значит, что на самом деле это и есть признание. Вот когда объект не вызывает никакой реакции, когда общество индифферентно, пожалуй, здесь мы можем говорить как раз об отсутствии художественной ценности.
А у нас пришел звонок. Алло, алло. Ой, выключайте скорее радио, чтобы мы могли вас услышать. Да,
алло,
добрый
вы
день.
Меня слышите, да?
Да, прекрасно слышим. Здравствуйте.
Ну, прекрасно. Значит, будет диалог. Вы знаете, мне кажется, что то, что вот вы сейчас пытаетесь оправдать как-то искусство перед... ну, в общем-то, людьми патологическими, уродами, идиотами, которые вандализм пытаются утвердить как норму. Это неправильно. Я думаю, что искусство должно быть абсолютно свободно от каких бы то ни было оценок, и право, частное право, право автора, право галериста, право издателя издавать и показывать то, что ему хочется. Если кому-то не нравится, это его личное дело. А вот применять какую-то физическую силу и физическое воздействие на объект искусства или его автора, это просто преступление, это уголовное преступление. Не надо этих людей пытаться чему-то обучить. Это тупиковый путь. А вот бороться жестко и... прежде всего, конечно, с послаблением властей, которые допускают это, надо, независимо от того, что нам нравится и что нам не нравится.
Спасибо вот. Вам. Да, 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 да. Мы, вы знаете, простите, ради бога, что мы как-то резко переключили. Я абсолютно с вами согласна, но тем не менее, мне... вот поправьте меня, если не права. И любой искусствовед, и человек, работающий в департаменте культуры города Москвы, вам 100% скажет, что диалог обязателен с публикой. Она не обязана ничего понимать. Ей нужно показывать, нужно объяснять. И среди прочего я все время привожу в пример. Ну, вы можете сказать, так это или не так. Вот я права или не права?
Вы абсолютно правы. То есть я считаю, что необходимо объяснять, потому что именно в ситуации, когда мы не объясняем, может возникнуть недопонимание. И мы всегда говорим, мы это объединение Манеж, да, мы всегда говорим о том, что мы открыты к цивилизованному диалогу, мы готовы ответить на вопросы. И наша выставка скульптуры, которых мы не видим, она специально снабжена большим количеством экспликаций. Может быть, да, там даже некоторые посетители говорили, зачем у вас столько текста, такая прекрасная экспозиция, архитектура.
И без того, да.
Но вот этот текст как раз призван объяснять вещи, которые могут кому-то быть непонятны. Если у людей возникают дополнительные вопросы, они могут прийти на экскурсию, они могут прийти на лекцию, они могут нам позвонить, написать. Прийти к нам, в конце концов. То есть мы абсолютно открыты.
Я сделала небольшое отступление, несмотря что, ну, как бы просто же еще поясню. Я часто рассказываю в последнее время в эфире о том, что музей современного искусства под управлением Василия Церетели сейчас готовит огромную выставку, посвященную творчеству Андрея Бартенева. Это очень неоднозначный художник, но он настоящий, большой и, ну, по-настоящему великий художник, человек, который в своей жизни сделал перформанс. Это очень круто. И для того, чтобы не было таких вопросов, не было таких сложного восприятия до того, как идет выставка, до того, как они ее собирают, они постоянно проводят экскурсии, они постоянно объясняют, о чем они, что они делают, как они собирают эту выставку и с чем они работают. У нас прям поток звонков, я даже не знаю, примем какой-нибудь еще один? Давайте вот, например, этот. Алло? Алло?
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Знаете, я такой довольно условный верующий, но я считаю, что вот с абсолютизацией личной свободы, что хочу, то и пишу. Но вот пример Запада нам, наверное, не очень подходит, поэтому надо какие-то, вот хотя бы вы согласовали, я не знаю, там, с церковным руководством, как-то бы они этого Антео бы присмирили или что-то. Ну, какая-то координация должна быть. Неужели, пример Шарли Эбдо ничему не учит? Ну, я не призываю ни к чему, но все равно нужно какой-то гражданский мир и согласие в этом плане. А не то, что выставил какую-то, извините, голую там. А, вот скажи, вот смотрите, фрески же Микеланджело никого не оскорбляют. Спасибо, я покороче.
Вот я даже не знаю, что на это ответить. Но вы знаете, насколько я помню из истории мировой художественной культуры, оскорбляла даже, собственно говоря, вообще оскорбляет сумасшедших, оскорбляет все. Вот, и, например, особо ценные объекты искусства в различных музеях мира, в том числе в Лувре, в Эрмитаже, их закрывают, потому что есть люди, которые режут картины в экстре, или их оскорбляет, не знаю, давинческое. Ну, то есть оскорбляет все людей, странно собранных оскорбляет все, и, к сожалению, с этим ничего нельзя сделать.
А, вы знаете, ну, я просто опасаюсь за работы, например, Сальвадора Дали или Пабло Пикассо, если вдруг они будут выставлены в одном из наших прекрасных музеев и кого-то оскорбят.
Да, и, кстати, возвращаясь к оскорблениям, вот сейчас Колдер, например, в ГМИ имени Пушкина. Уж даже не знаю, может, он тоже кого-то оскорбляет своими кинетическими скульптурами. Черт возьми, даже не знаю, как с этим быть. Давайте с оскорблениями немножечко закроем и перейдем к новостям, потому что они у нас важные, серьезные и очень нужные.
Программа Ксении Чудиновой о главных событиях и людях столицы. Культ города.
Жаркий эфир. Мы говорим о выставки в Манеже, скульптуры которых мы не видим. У нас в гостях Вера Трахтенберг, куратор выставки и, собственно говоря, хранитель архивов и архивов музейно-выставочного объединения Манеж. У нас прям поток звонков. Все почему? Потому что в пятницу Дмитрий Энтео умудрился разгромить просто с какими-то страшными выкриками несколько объектов, которые были выставлены на выставке. Это, собственно, линолеум, который сделал Вадим Сидур. Это государственная собственность. Напоминаю еще всем, вот, кто сейчас нам звонит и пытается. Мы вот сейчас с Верой просто в перерыве между новостями, в новостном перерыве, даже правильнее будет так сказать, как раз ну, то есть решили, что все-таки нужно сакцентировать ваше внимание на такой важной вещи. То есть мы видим сообщения на сайте, сообщения, смс-сообщения. Пожалуйста, пишите смс 8-925-88-88-94-8. И на сайте мы принимаем с удовольствием также ваши письма. И вот это вот дегенеративное искусство, все-таки термин, введенный Йозефом Геббельсом. Это министр пропаганды фашистской Германии. Я понимаю, что как-то у нас вообще ну, есть какое-то ощущение «Русь святая», но все-таки у нас есть как-то, мне казалось, в нашем наследии, культурном фоне и фонде понимание, что мы страна-победитель фашизма. И давайте, пожалуйста, вот, ну, как-то помнить об этом и все-таки вот не использовать этот термин в отношении ветерана-фронтовика, человека, чьи скульптуры находятся в государственной собственности и куплены мировыми коллекционерами. Это просто, ну, за пределами, правда, моего понимания ситуации, в которой мы оказались. В общем, дегенеративное искусство мы отставляем в сторону, обсуждаем, собственно, сами скульптуры и как мы работаем. Давайте попробуем взять звонок. Я видела, что нам прям звонят. Да, Владимир. Да.
Здравствуйте. Владимир Скантемировский. Да. Вы знаете, что 40 с лишним лет назад я сам был участником бульдозерной выставки. И я очень многих тех авторов просто лично знаю по возрасту, в мастерских были, вместе пьянствовали. Полное невежество, полное отсутствие мастерства. Ненавидели власть политически. Хотелось доказать наперекор. Это было не в то время, это было объяснимо. Это было не творчество. У меня несколько этих декоративных вещей в гараже лежит. Я на них смотрю и думаю, слава Богу, Господь Бог отвел. Кто-то за меня молил, ангел-хранитель меня вывел на другую стезю. Я созидаю, работаю, приношу людям радость. На самом деле, победить-то фашизм победили, Европу победили, но вот это не победили. Мы не научили любить свою страну. Вот именно ощущение Святой Руси. Но это же провокация. Это нам навязывание. Я сам работал. Вы знаете что? Это невежество, убожество. И это без искусства. Когда у человека по-другому вставлены руки, душа и сердце, и делает он наперекор себе чистому, но ради радости бесам.
Владимир, спасибо большое. Извините, я совершенно не могу не зачитать. Вер, простите, но мне кажется, просто сейчас это будет в тему. Известнейший анекдот. В октябре 1974 года Брежнев читает западные самоздатовские отзывы о бульдозерной выставке. «Чудовищное преступление против свободы творчества, красный сапог на горле культуры, варварская выходка, гневно осуждаем, передовая общественность не допустит, деятели культуры протестуют». Леонид Ильич отбрасывает эти бумаги, закрывает лицо руками и гневно шепчет: «Быдло! Бескультурные, чумазые быдланы! Это же был перформанс! Бульдозер, сметающий картины, же аллегорическое олицетворение хтонического ужаса и гестальное воплощение протеста против агрессивных тенденций мироздания». Что они вообще смыслят в акционизме? Я, простите, просто про бульдозерную выставку. Мне пропадает дар речи, Вера. Есть что-то сказать?
Вы знаете, вопрос о том, радуют ли работы Вадима Сидура людей, я могу на него ответить однозначно: да, радуют. Многие люди восхищаются его работами, потому что они, многие из них антивоенные. И вообще, когда мы говорим о работе, о работах Сидура, это не только история про травму, про боль и страдания, хотя, да, безусловно, про это тоже, поскольку, будучи инвалидом войны, через всю свою жизнь он пронес вот эту историю, вот этот страх и был абсолютным пацифистом. И его работы как раз, они не вызывают ужас. Да, его манера авангардная, во многом формалистская, но это его личный творческий метод, который, безусловно, мог сложиться там под влиянием разных западных художников. То есть здесь говорить о невежестве, когда человек, в общем-то, начинал как скульптор-монументалист в Советском Союзе и оформлял вместе с Лемфортом, да, и Силисом рельефами здания, в том числе представительства, издания, например, посольства СССР в Афинах, да, говорить о том, что это какой-то ужас, было бы как минимум странно. Его работы, посвященные, ну, если можно сказать, любви, да, теме гармонии, они просто потрясающие, они очень светлые, очень радостные. И говорить о том, что вот что-то кого-то ужаснуло, ну, вообще, знаете, мученичество, да, это довольно неприятная вещь, если ее визуализировать.
Давайте, знаете что, я вот прям вижу, что прям эфир у нас раскален, и у нас звонки-звонки. Давайте мы сейчас вот немножечко приостановим этот поток, потому что я чувствую, что мы все время будем оправдывать и объяснять, что художник имеет право, и Сидур великий. Давайте вы, вот как бы мы просто призываем всех сходить в манеж, посмотреть, обязательно записаться на экскурсию к Вере. И к Петру Толпину, и послушать, что говорят, составить собственное впечатление, потому что в противном случае нам, мы действительно, как заметил наш один из слушателей, будем объяснять, что, ну, то есть как-то упадем в какое-то странное оправдание того, что вообще не требует никакого оправдания, на мой личный взгляд. А давайте мы сейчас немножко повернем все-таки разговор. Я понимаю, что всем хочется высказаться и прямо обязательно сказать, но тем не менее, повернем разговор в будущее монументального искусства, в будущее скульптуры. Да, мы, среди прочего, отметили, что АЕСФ – это тоже такая ожившая фреска, это огромные видеоработы, которые, я думаю, что многие видели, невероятно собранные, и одна из них сейчас работает, представлена в Венецианской биеннале, скоро приедет в Москву и будет экспонироваться, если мне память не изменяет, ГМИ имени Пушкина, или в Еврейском музее, сейчас там ведутся споры и обсуждения того, что будет. Но хотелось бы, вот вы как искусствовед, что вы видите, что там дальше?
Будущее скульптуры?
Да.
Вы знаете, если мы говорим о городской скульптуре, конечно, во многом это зависит от запросов, да, которые ставит город перед художниками.
Или общество.
Вы знаете, город и общество, я, в общем, отождествляю эти понятия, да, в том, что касается работы непосредственно с формой, то, что мы сейчас видим, да, у многих художников, это часто очень такие сильно формалистские работы, да, которые как раз требуют большой интерпретации, но также многие художники, в том числе из Плюс F, тоже работают со скульптурой, и там все довольно понятно, то есть даже если сюжет...
Но это забавные вещи, они очень милые, и все-таки, ну это же понятно, что имеется в виду.
Да, вот то и оно, что на самом деле сейчас нет четкого тренда на там реализм или, допустим, формализм и авангард, то есть на самом деле сейчас художники, наконец, получили возможность работать в той манере, в которой им хочется, да, и то же самое касается городской скульптуры. Если мы, например, посмотрим на работу Шемякина «Дети, жертвы порока взрослых» на Болотной площади, мы не можем сказать, что это прям такая реалистичная история. Если мы, тем не менее, посмотрим на планы по установке памятников, например, мемориал жертвам репрессий. да, то тоже здесь очень по-разному все происходит, конечно.
Ну, учитывая... или, например, самый обсуждаемый памятник последнего времени, это памятник... Вера прям закрывает глаза. Памятник князю Владимиру. Ну, в общем, что, почему нет? Это тоже памятник, тоже скульптура.
В общем, да, нет, безусловно, это монументальная скульптура в самом таком классическом понимании. И вот как раз это говорит о том, что сейчас есть задача для того, чтобы делать такие большие монументальные вещи, как памятник князю Владимиру, есть задача на то, чтобы делать мемориальные комплексы, такие аллегорические, в общем, менее сделанные уже не в реалистической традиции, да, и в то же время художники продолжают работать в авангардной манере и в музеях, и, может быть, даже на улицах скоро появятся какие-то такие работы.
А давайте вот я сейчас вот все, кто мне звонят, вот я хочу просто задать буквально один простой человеческий вопрос. Вот он такой странненький, но вот я попрошу вас сконцентрироваться и сейчас не рассказывать про Интео, про выставку и про свое отношение к искусству, а буквально ответить на вопрос такой. Что бы вы хотели, чтобы стояло на вашей улице? Вот какая скульптура? Алло. Да, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да-да-да, у меня прям буквально простой вопрос. Что бы вы хотели, чтобы стояло на улицах вашего города?
Я живу в Химках, на улицах моего города стоят, например, скульптура Чкалова. Меня вполне устраивает.
А что бы вы хотели, чтобы еще появилось? Вот есть у вас ощущение, запрос на монументальное искусство в городе?
Лично у меня нет запроса. Мне хватает тех культур, которые есть. Ага. Я бы с удовольствием сходил в Манеж, на выставку на вашу, что обязательно сделаю.
Ура.
Но запроса на памятник князю Владимиру у меня нет абсолютно никакого.
Спасибо вам большое. Вы совершенно прекрасны, мне кажется. И это совершенно чудесно. А давайте мы еще один звоночек возьмем. Алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав, Москва.
Здравствуйте, Вячеслав.
У меня вопрос, не вопрос, а...
А давайте вы сначала ответите на наш вопрос, а потом переадресуйте. Давайте,
а
давайте.
А вот если этот инвалид войны, вот у него перемкнет, и завтра он забабахает какой-нибудь памятник педофилии.
Понятно. Спасибо вам большое. Тут вынуждено... огорчить, наверное, нашего слушателя. Посмотрите в Википедии хотя бы, кто такой Вадим Сидур, вот, а потом мы будем говорить, что он сможет сделать. Наверное, он ничего сделать уже не сможет. По объективной причине. Итак, ну, собственно говоря, мы пытались поговорить о запросе на скульптуру. Я так чувствую, что у нас слушатели жестко совершенно разделились на какие-то... на тех, кто готов воспринимать новое, и ему интересно то, что происходит в искусстве сегодня, и тех, кто яростно отстаивает какой-то суровый реализм.
Ну, в общем-то, это нормально. Все не обязаны, абсолютно никто не обязан любить авангард. Но в то же время я хочу напомнить, что если вам что-то не нравится... Это не повод приходить в музей и это портить.
На всякий случай. Хорошо, а как вы работаете, например, ну, очевидно, что у вас есть вообще вполне понятная история с неудовольствием посетителей. Ну, как бы, вот вы собрали выставку, а люди не поняли. И у вас там книга отзывов. В этой книге отзыв. Боже, какая катастрофа. Боже, какой кошмар. А зачем вы это притащили? Зачем вы это сделали? Как вы работаете вот с таким запросом на... выставку? Вообще, как вы собираете выставки?
Во-первых, если... Ну, у нас не было еще такой истории, чтобы все отзывы были негативными, да? Если у нас какие-то жалобы на какой-то, допустим, чисто технические моменты, там, нечитаемый текст или там что-то сложно там, в общем, разглядеть, то просто в следующий раз или даже в процессе, пока выставка идет, мы стараемся это исправить, и на будущее мы просто избегаем таких моментов. Если людям не нравится выставка, опять-таки, мы зовем их на наши образовательные программы, экскурсии, предлагаем им объяснить. Ну, что ж, если после этого им тоже не нравится, но это абсолютно их полное право это не любить. В общем, это нормальная ситуация. Критика посетителей, так же, как критика искусствоведов после каждой выставки, это абсолютно нормальная рабочая история. То есть в этом мы не делаем... Мы понимаем, что проект любой не может понравиться всем. То, что мы делаем его доступным для понимания всех, Это не значит, что в итоге все будут в восторге. Но, как правило, и сейчас мы получаем очень много положительных отзывов о нашей выставке, так же, как и, ну, конечно, может, кому-то что-то не понравится, но это нормально.
Как вообще формируется выставка? Вот вы, собственно говоря, же, ну, как куратор выставки, знаете процедуру вообще про прохождение. Вы ее предлагаете, дальше как?
Мы ее предлагаем, обсуждаем, составляем различные архитектурные планы, безусловно, дальше там ряд бумажной работы, то есть это всякие сметы, всевозможные такие истории. Каждая выставка утверждается департаментом культуры, в ведении которого находится манеж. То есть нормальные этапы согласования рабочие, то есть нет каких-то нюансов у там проектов.
Буквально следующий бесконечный вопрос. Слушайте, я так чувствую, что этот вопрос прям требует объяснения. Извините, мы все время возвращаемся к пятничной истории и продолжаем к ней возвращаться. Где была охрана ваша? Вера, отвечайте, мы вас тоже про это спросили. К сожалению, это...
Ксения, я... Вы знаете, Алена Корнеева много раз уже объясняла. Дело в том, что наша охрана по существующим правилам не имеет права применять физическую силу к нашим посетителям. Наша охрана сработала четко. Посетители, вот, которые устроили, так сказать, погром, были оттеснены к началу экспозиции, охрана вызвала полицию. Мы не можем просить, и охрана не имеет права применять никакой физической силы.
Вот просто простите, что я еще раз его задала, потому что действительно у нас задают этот вопрос наши слушатели, и ему было бы крайне важно, мне кажется, услышать именно это. Друзья мои, действительно, то есть вполне возможно, что после этого случая в музеях города Москвы и в государственных музеях Москвы, у нас не все музеи принадлежат департаменту культуры, в ведении находится департамент культуры, некоторые государственные музеи, появятся действительно охранники, то, с чем, собственно говоря, мы много лет боролись. Мы хотели открытого, понятного и хорошего пространства, в которое может прийти любой, почувствовать себя своим, почувствовать себя на месте, но, возможно, нас ждут серьезные испытания и перекрой как-то существующего режима работы музеев. Это возможно.
Да, вы знаете, дело в том, что раньше во многих музеях была полиция. И сейчас полиции нет, и существующая охрана, которая работает по договору, они наемные сотрудники, такие же, как я, в общем-то, не могут по закону применять никакой силы. То есть если бы была полиция, возможно, нам удалось бы избежать такого инцидента.
Я зачитаю несколько, мне кажется, очень понятных и мне приятных сообщений, извините, ради бога. Потому что тут я тоже готова поставить плюс один, как это у нас часто говорят. Нам присылают самосообщение, я был бы не против скульптуры, подобных слону Сальвадора Дали. Я, честно говоря, тоже в своем районе прям вижу скульптуры, мне кажется, там бы точно уже это не испортило. Давайте примем буквально несколько звонков Да, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Значит, вот я просто размышляю по поводу этого поступка, да, вот слушаю вас и вот про Intel, да. Угу. Знаете, мне кажется, это одно звено Pusherite. То есть Pusherite, они как бы хотели подорвать авторитет РПЦ. Но у них немножко не получилось, их посадили, да? Вот, наказали. А МТО это тоже звено Pusherite. Также они подрывают РПЦ, авторитет. Понимаете, только по-своему. Уже в другой форме чуть-чуть. Понимаете?
Поразительно, что... Спасибо вам большое за звонок. Я несколько иначе смотрю на эту ситуацию. Мне кажется, что довольно сложно сравнивать как раз эти два поступка. При этом аналогия действительно напрашивается. Здесь прям поле для действительно и, кстати, искусствоведческого спора, что мне нравится, как ни странно. Я некий перформанс Pusherite тоже смотрела как на искусствоведческую выходку. Она мне казалась невероятной с точки зрения возбуждения общественной дискуссии на тему того, что можно, что нельзя, где проходят границы этого, собственно, искусства.
Вы знаете, насколько мне известно, вообще насколько нам известно, вот эта вот хулиганская выходка людей, пришедших в пятницу вечером в манеж, не была заявлена как художественная акция.
Это раз, да, и два, я хочу заметить, что девушки из группы Pusherite не испортили ничего из... Ну, то есть не было даже не перевернута ни одна свечка в процессе их перформанса. Это, мне кажется, важная история. Ну, давайте еще раз, еще один звонок. Ну, алло, да, добрый день, здравствуйте.
Алло, добрый день, Артем.
Здравствуйте, Артем.
Сейчас, извините, радио потише сделаю.
Да, конечно, это будет очень правильно. Спасибо вам большое.
Так, вот сделал. Значит, вопрос такой. Вы все время говорите о диалоге.
Угу.
А, вопрос в следующем. До какого... Какая граница, до какой границы, до какого момента должен простираться диалог с православными неандертальцами? До убийства художников или до сожжения музеев, или там, я не знаю, еще до чего-то. А когда нужно прекращать уже с ними диалог на обычном языке и начинать диалог на языке силы?
Спасибо вам большое. Это вообще важный вопрос в отношениях между любыми институциями, даже людьми.
Я бы хотела ответить цитатой почти христианской, в общем. Я за непротивление злу насилием.
Ну, собственно говоря, один из тоже основателей пацифистского движения, Лев Толстой. Да, принимаем еще звонок. Алло, алло, добрый день.
Здравствуйте, мне Георгий зовут, Москва.
Здравствуйте, Георгий.
Можно вопрос вот к организаторам выставки?
Конечно.
Вот в принципе, почему... Ну, вот как вы организовывали, я хотел бы спросить, почему вот именно в основном у нас население православное, 85%, и вы включаете туда провокационные какие-то там вещи, вот не касаетесь, никогда я не видел, там, чтобы иудейское что-нибудь касалось религии, сразу либералы наши начинают визжать. Какое-нибудь мусульманское, вы боитесь просто, а православных вы просто провоцируете тогда. Вы что, заранее не знали, что вот могут быть такие случаи? Даже художники все знамениты, у него есть какие-то плохие работы, которые можно не выставлять. Понимаете?
Не, Георгий, смотрите.
Вас надо под суд отдавать.
Не, давайте сделаем так. Перед тем, как вы будете задавать подобный вопрос о провокациях, вы посмотрите на то, что, собственно говоря, было представлено и сейчас представлено в манеже. Поскольку я очень хорошо помню наш разговор с таким потрясающим театральным художником Галиной Сладовниковой, Галей Сладовниковой, с которым мы вообще хотели поговорить о том, как устроен современный театр, как вообще строится вся история. И вот в тот самый момент, когда она пришла к нам в гости, тут стало известно, что режиссера Тангейзера уволили, и Мездрич тоже, собственно говоря, уволили. И дальше мы долго слушали о том, наших слушателей, что постановка Тангейзера страшно попирает православие, при том, что это одна из самых важных религиозных работ вообще о вере, о вопросах веры. И в этом смысле мне бы хотелось, чтобы если такие вопросы задаются, то сначала вы идете на выставку, смотрите на эту выставку, а потом задаете такой вопрос. Потому что в противном случае у нас разговор слепого с глухим, что мне кажется несправедливым и во всяком случае, точно неправильно. Я беру последний звонок на сегодня, и на этом мы ставим точку. Алло, добрый день.
Алло. Алло, добрый день. Я очень рада вас слышать.
Спасибо.
У меня в руках газета, статья Вера Трахтенберг. Это вы, Вера, да, ты куратор?
Да, здравствуйте.
Вот ваша статья, все вы пишете. Зона смерти, зона страсти, зона рефлексии, вот эта вот статья. И фотография вот этой скульптуры. Вы видели? Ну, в смысле, раз вы пишете, вы видели. Вот, значит, я думала,
кувшин. Это куратор выставки.
Женская грудь, одна женская грудь, вагина. И мужской половой член, такой маленький, торчащий. Но это вот автор Вадим Сидор. Это сексуальный какой-то маньяк.
Ага. Спасибо большое за...
Вот это в газете.
Спасибо за ваш...
Я бы хотела объяснить эту историю.
Да, давайте объясним.
Вы знаете, мы, во-первых, выставка помечена маркировкой 18+. Во-вторых, мы никоим образом не скрываем, что многие работы, особенно в зоне страсти, это, конечно, работы на эротические темы, и никакой порнографии в них, в общем-то, нет. Тем более, что если это публикует газета, она также должна понимать, что она публикует, и маркировать это 18+.
Это правда, это обязанность, святая обязанность СМИ. Говорю как работник СМИ, простите, ради бога. Так что, если вы это видели, надеюсь, вас это не должно оскорбить. Ну или в противном случае поход в Эрмитаж для вас отменяются. Потому что, условно говоря, вся живопись 17, 18, даже 19 века для вас закрыта, и нужно просто закрыть глаза и ходить. А еще можно, например, возмущаться насчет битой птицы рядом с натюрмортами. Это будет совсем как-то неправильно.
Да, и тем более, когда мы говорим о том, как художники в своих работах изображают сюжеты из Ветхого и Нового Завета, здесь важно вспомнить о том, что в 1971 году господствовала атеистическая идеология в СССР, и очень сложно было вообще следовать канону какому-либо, и духовные поиски Вадима Сидура... вряд ли можно подумать, что это кого-то оскорбляет, потому что если человек таким образом пришел к вере и изобразил ее в своей творческой манере, очень своеобразной, то это скорее говорит о том, что он хотел прийти к Богу, а вовсе не об обратном.
Я закрываю буквально наш разговор. К сожалению, мне очень жалко, что мы закрываем не на теме скульптуры, на тему... культуры, на тему нашего, собственно, наследия, а, собственно говоря, комментируя высказывание одного из наших слушателей, мне прокомментировали сообщение. Православного населения 7%, не 85%, информация Росстата. На самом деле сайт «Православие и мир», среди прочего, несколько лет назад, буквально там в 2013 году, отмечал, что, несмотря на то, что по разным опросам число православных от 60% до 80%, но сама церковь в 2013 году фиксировала, что количество церковленных в России всего около 5-7%. Поэтому это вообще такая важная история, важный вопрос в том числе о том, какие мы, что нас возбуждает, что нас радует и что нас оскорбляет, что нас движет вперед. И я надеюсь, что на эти вопросы мы в том числе можем ответить не только в храме, не только у себя дома, но и на музее и на выставке в Манеже. Приглашаем всех туда.
Да, приходите. Спасибо.
Спасибо большое. Это была программа «Культ города». Меня зовут Ксения Чудинова. Программа подготовлена совместно с Департаментом культуры города Москвы и сайтом культ.мос.ру. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Пока.